Продолжаем читать Псалом 73. То, что я прочел, относится к событию плена, к мистическому смыслу пленения народа Божьего. Следующая тема – это необыкновенно сильное прославление Божества, в том числе, когда он побеждает дьявола. Итак, прославление Бога, особенно в том историческом моменте, когда была достигнута победа над сатаной. «Бог мой, царь мой от века». В плену такая мысль явилась. «Бог мой, царь мой от века, соделал спасение в недрах земли». Что такое недра земли, из которых произойдет спасение? Что это такое? Это Шеол, совершенно верно. То есть, если явится то, что содержится в недрах Торы, тогда произойдет спасение в недрах земли, то есть в Шеоле. Душа выйдет из ада преисподнего. И отсюда логический переход к победе над слугами дьявола, это земная жизнь Спасителя, и победе над самим дьяволом, которое произошло когда? В воскресенье. «И Бог, царь мой, от века соделал спасение в недрах земли. Ты расторг силою твоею море, укрощение море и насказание о дьяволе». О падших ангелах обычно говорится иносказательно. Отчасти поэтому многие современные исследователи отрицают, что Ветхий Завет содержит идею и учение о сатане как враге Божьем. Но как враге человеческому еще да. Но Божьем нет. Эта идея возникла поздно в апокрифических книгах. Ну, авторитетные люди так утверждают. Вот Мирче Илиаде, например, исследователь истории религии, так говорит. Так говорит Сергей Аверинцев. Так говорит Моисей Рижский, который замечательную работу написал по Иову. Так говорят Михаил Селезнев и Андрей Десницкий, которые переводили с древнееврейского языка книги Ветхого Завета в составе современной русской Библии, которую сделала РБО. Вот что они могли перевести, если для них вообще, что такое иносказание, что такое символическое мышление, что такое, когда через одно говорится другое, и всегда в строгой системе? Для них весь этот стиль мышления недоступен. Он атрофирован. Библия есть строгая система символов, терминов. Они сопряжены друг с другом. Мы можем из этого сделать поэтическую картину. Ну, тогда Левиафан у нас будет крокодил. Вот, а бехемот будет бегемот. И так далее. Так вот, о падших ангелах говорится иносказательно. Например, через глубину моря. Куда они пали? Глубина моря. И туда пали падшие ангелы. Левиафан в псалмах. Это сказано: житель моря великого и пространного. Это псалом 103. Левиафан также называется большая рыба. В книге пророка Ионы. В книге Иова он имеет имя такого чудовища Рахав. Вот. Вообще, Левиафан в переводе Септуагинты – это великий кит, то есть масляное масло, потому что слово кит – это уже большая рыба. Вот, а великий кит – вообще какая-то такая чрезвычайно большая рыба. Вот другое имя сатаны – это имеет смысл запомнить, потому что слово Левиафан все знают, а вот слово танин – это технический термин, это такое же обозначение дьявола. Как Иов говорит Богу: или я море, или я танин, что ты учинил на меня охранение. Танин – такое морское чудовище, иносказательно говорится о слугах дьявола в разных контекстах, но часто через укрощение моря. Вот выразительный образ, бушующее море, как обозначение сатанинских сил. Находим в речи Господа к Иову. «Кто заградил вратами море, когда оно, вырвавшись из утробы, вышла. Когда я положил облако одеждой его и мглу пеленой его, я сломал из-за него устав мой. Это загадка. Что значит? Я сломал из-за него устав мой и поставил засов и врата. Я сказал, доселе дойдешь и не прибавишь. И здесь он поместил в гордыню волны твои. Опять загадка. Поместил в гордыню волны твои. Ну, последовательно. Я сломал устав мой, когда Господь сломал устав свой. Что это за событие? Райская жизнь. То есть был человек дан устав для райской жизни, где была только одна заповедь, предохранительная. Вот этот устав был сломан. Я сломал устав мой. Дальше. Здесь он поместил в гордыню волны твои. Что это значит? Объяснено в Септуагинте. Замечательный перевод. Ну, если перед переводчиками лежал тот же еврейский текст, что уже мы никогда не узнаем. Вот. Но в богословской глубине изрекается: в тебе самом море, в тебе самом сокрушатся волны твои. В тебе самом сокрушатся. Волны гасятся волнами. Вот запомним этот образ, он нам пригодится. Гордые волны восстают друг на друга, поэтому не только внешним пределом ограничены силы зла. Злоба сокрушается злобой. Итак, не движение водной стихии, но некое движение, желание ангела Деницы было заграждено Богом с той тщательностью, которая нужна для собирания воды. То есть желание Деницы было укрощено некой чертой. Слово «черта» и слово «устав» – это одно и то же слово в еврейском языке. Вот, например, у Еремии. Та же самая мысль об укрощении сатаны, как в морской стихии. «Я положил песок границы моря, устав вечный, и море не перейдет его, и возмущаются волны его друг на друга и не возмогают, и они шумят, и не перейдут черты». Вот возвращаемся к стиху 13. «Ты расторг силою твоею море». Когда народ переходил через Черное море, Господь разделил, расторг воды моря, и тем самым Он сокрушил дьявольскую силу. Он проложил для народа тропу, что стало символом пути народа Божьего к спасению. Ты расторг силою твою море. Ты сокрушил головы змиев на водах. Вот тех самых танин, только во множественном числе. Вот змеев танинин, когда это служители морского зверя танин. Сокрушил головы, понятно почему, да? Дьявол сокрушается относительно чего? Относительно головы. Сокрушил голову, потому что дьявол поражается только в голову. Вот слуги дьявола названы Таниним, а он сам Левиафан. Ты поразил голову Левиафана. А что такое Левиафан? Это по этимологии извивающийся, вьюн, свитый, крученный, возможно, связанный, завязанный, чудовище морское. Вот Исаия в знаменитом пророчестве, его надо иметь в виду, когда мы говорим о двух зверях апокалипсиса. Вот он пишет так. Об этих зверях, двух зверях апокалипсиса. Левиафан – змей бегущий. Это один зверь. Левиафан – змей бегущий, то есть впереди, это антихрист. И Левиафан – змей извивающийся, то есть его господин. Ты поразил голову Левиафана. Поразил здесь с оттенком надломил. Надломил, притеснил, создал угнетение – то есть поразил, но как бы не до конца. А вот почему же поразил, а не до конца? Дело в том, что морской зверь, Левиафан-дьявол, как объясняется в Откровении, был поражен только Христом через воскресение. И это было не силовое действие, а сакральное, потому что Христос его заклал в смерти. заклал, не ударил, а заклал смерть. И поражен был дьявол в голову, но только в одну из голов. И вот из Откровения. «И стал я на песке морском». Опять граница моря, как та черта, через которую демонические силы не переходят. «И стал я на песке морском, и увидел зверя, восходящего из моря, имеющего 7 глав и 10 рогов. И увидел я одну из голов его, как закланную в смерть, и язва смерти его была уврачована». Уврачована. Этерапеуте. То есть последнее это слово говорит, что зверь подвергся терапии. Прошло какое-то значительное время. Это от воскресения до выхода зверя из моря. На этой земле жили терапевты дьявола, получается, которые врачевали его, врачевали, 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 до тех пор, пока не уврачевали пораженную голову, и он из моря не вышел. Когда говорят, адвокат дьявола, не страшно. А как помыслишь, терапевты дьявола. Это страшно, потому что это уже практика. А адвокат дьявола – это игра. Терапевты дьявола – это мистики. Ну вот, когда голова его была уврачевана терапевтами этими, зверь больше не прячется, выходит, вступает в брань, побеждает, получает власть. Зверя, что вышел из бездны моря, встречают на земле. Его уже встречают, там все готово для него. Там его союзник и слуга, другой зверь. Итак, победа Христа над дьяволом, сказано, он поразил голову Левиафана, была достаточной, чтобы каждый человек мог противостоять зверю. А была она окончательной? Она не была окончательной. Почему? Чтобы вообще избавить человека от борьбы. Она была достаточной, чтобы мы спасались, но не окончательной, потому что мы должны пройти путь борьбы. Ты поразил голову Левиафана. Ты дал его пищей народу пустынников. Ну, загадка. Так, Левиафан, это кто? Так, так. Тут пустынники. Левиафан из моря вышел. А это пустыня. Ну, не монтируется? Хорошо. Ты поразил голову Левиафана, он из моря. Ты дал его пищу народу пустынников. Народ пустынников. Что это такое? Почему так названы? Так назван кто народ пустынников? Евангелие вспоминаем. Кто живет в безводных местах? Вот этот вот народ пустынников – это демоны. Но вот в каком смысле пораженный Христом или закланный Левиафан, зверь, вождь сатанинских сил, сам дьявол был отдан в пищу своим слугам? Вообще, какая может быть пища в мире духов? Все просто. В демоническом мире идет борьба всех против всех. Когда нам говорят, что борьба всех против всех – это естественное состояние человеческого общежития, это вредная наглая ложь. Это в мире демоническом так происходит. Борьба всех против всех. Вот это называется состояние гордости, когда один пожирает другого. Вот это то самое, о чем Господь говорил в речи Иова, об этом состоянии гордости, что он поместил в гордыню волны его, или в переводе на греческий, в нем самом сокрушатся волны его. Вообще падшие духи, они составляют войско, которое действует согласованно, имеет начальника, по-гречески архонта, ну, в перевод традиционно, он князь мира сего. Однако демонические силы едины только против человека, а между собой у них беспощадная вражда. Ты расторг силою моря, ты сокрушил головы змиев на водах. Ты поразил голову Левиафана. Ты дал его пищей народу пустыннику. Ты разверз источник и потоки. Это причем? Что такое разверз источники? Разверс – это почти технический термин. Он обозначает особое действие Божье, когда нарушаются законы нашего мира. Чудо в том, что Господь как бы приоткрывает проход между мирами. Вот в одном мире нечто состоит из твердого материала. Это может быть, скажем, источник, негодный для питья. Или вообще, это может быть иной мир, как в потопе. И вот начинает течь вода. Она уже в другом мире находится. Существует проход между мирами. Или наоборот, вода приобретает свойства нетекущей массы. Ты разверз источник и потоки. Это перехождение из одного мира в другой, и я приведу примеры. Из истории Самсона мы знаем, что была какая-то известковая яма в местечке Лех. И разверз Бог известковую яму в Лехе, и изошла из нее вода, и можно было ее пить. Откуда взялась вода в потопе? Один из источников находился внизу. Разверзлись все источники бездны великой, и пошла вода снизу. Перед тем, как народ должен был войти в Черное море, Господь сказал Моисею: «Подними жезл твой и простри руку твою на море, и разверзи его, и разверзлись воды, и встали стеной справа и слева от них». В знаменитом эпизоде «Изведение воды из камня» этот вот глагол технически «разверзать» он не звучит. Но ясно, что был камень, и вдруг стала вода. Ну, ясно, что что-то произошло очень необыкновенное. Вот эта вот тончайшая пленочка, которая отделяет один мир от другого, в этом месте была поколеблена, и из твердого камня вода потекла. Во всех случаях вот разверзение связано с природой воды. Мы с вами говорили, что вода – один из самых многозначных символов в Священном Писании. Над твердью вода – это ангельские миры. А почему над твердью вода? В каком смысле она вода? Ну, не в этом же смысле она вода, правильно? Над твердью какая вода? А вода – это самое чудесное вещество. В этом смысле – над твердью воды, ангельский мир. Под твердью вода. То есть это первичная бескачественная материя. Она в процессе сотворения стала материальным обитаемым миром. Но и под этим материальным миром бездна великая, которая, как мы видим в истории потопа, может стать источником губительных вод. Я хочу еще раз повторить ту мысль, которая уже звучала. Каково должно быть самочувствие человека библейского мировоззрения и христианина в этом мире? Самочувствие какое? Самочувствие человека библейского мировоззрения, бытие между бездной и водами. Этот наш мир прочен постольку, поскольку Бог удерживает его как обитаемое пространство, а его тончайшие оболочки в любом месте, от этих вот тончайших оболочек, покровов, может произойти разверзение. Вот это самочувствие очень важное для библейского человека. Надо сказать, что таким самочувствием не обладали Моисей и Аарон, когда нужно было извести воду из камня. Вот они не понимали еще тогда этого. Кстати, им это и вменилось потом, как неверие. Ты разверз источник и поток. То есть ты содержишь вот эти вот оболочки, многие оболочки обитаемого мира. Этот обитаемый мир, мы привыкли, что мы ступаем по твердой земле, плаваем по водам, ничего подобного. Все это обитаемо, только потому что Господь содержит. Ты иссушил реки постоянно текущие. Что значит постоянно текущие? В обычном значении те, которые летом не пересыхают. Но здесь есть и мистический оттенок. После того, как народ перешел Черное море, вода, которая перед тем стояла стеной, должна была приобрести свое качество текучести. Она снова должна была течь, снова течь, как и сказано. И возвратилось море, чтобы при наступлении утра снова течь. Вот это потоки постоянно текущие. Ты иссушил потоки постоянно текущие. То есть то, что кажется неизменным по природе, например, что вода текучая, может вдруг, находясь в этом нашем мире, свою природу изменить. Вода может быть перестать текущей или даже текучей жидкой. Так вот, смысл стиха. Слава Богу, что ты ради нас являешь свою силу, разверзаешь, когда нужно, и закрываешь проходы между мирами. Вот она, слава Богу, одно из выражений того, что есть Божья слава, когда Господь разверзает границы мира, проходы между мирами и закрывает их. Твой день и твоя ночь. В чем здесь смысл? Твой, твоя – это одно слово, это леха, но это же слово обозначает также и тебе. То есть Бог сотворил мир таким, чтобы он указывал на Творца. Мир твой. А разумное творение еще обращалось к Творцу. Мы твои, и мы тебе. Вот в этом смысл литургического обращения. Какого? Твоя, твоих. Смотрите еще раз. Твой день или тебе день. Твоя ночь и тебе ночь. То есть весь мир указывает но Творца, чтобы все творение обращалось к Творцу. Мы твои, мы тебе. Твоя от твоих, тебе приносящий за всех и за вся. Это во-первых. Во-вторых, из этого становится понятным, что же это такое сатаническая гордость. Пойти против природы всего мироздания. Не просто против Бога пойти, а против всей природы тварного мира. Вот весь мир – в силу своей сотворенности тянется, влечется к Творцу. А сатанинская гордость состоит в том, что нет. Мы будем идти везде против. И третий важный аспект. Если весь мир влечется к Творцу, если только это почувствовать, весь мир влечется к Творцу, то легче станет молитва. Все мироздание содействует молитве человека к Богу. Вот, наверное, можно почувствовать, что все мироздание, все сотворенное помогает человеку, когда он Творцу молится. Вот с ночью тут не совсем понятно. Твой день, твоя ночь. Вообще-то, твоя ночь с оттенком даже и подлинно. Даже ночь твоя подлинно и ночь твоя. Понятно, почему о ночи могут возникнуть затруднения. Если ночь относительно дня – это темнота, то почему ночь божественна? Был разговор? Был. Напоминаю, в первый день свет был благодатный, и тьма, она же земля, она же вода, аморфная материя. И отделил Бог свет от тьмы. Благодатный свет независим от материального мира. И как сказал апостол Павел, ничто не может отделить нас от любви Божьей. То есть весь мир... То есть благодатный. Благодать существует независимо от материального мира. Но материальное не может существовать отдельно. Материальное не может существовать отдельно от благодатного. Поэтому назвал Бог свет день, тьму назвал ночь. А день и ночь – это по смыслу то, что существует неразделимо. То есть ночь неразделима с днем. Она причастна дню. Темная ночь, святая. Слава тебе, Боже, даже ночь твоя, подлинно, и ночь твоя. Ты уготовил светило и солнце. Здесь глагол «уготовил» вызывает интерес. Это один из основных глаголов в истории творения. Всего их 5 основных глаголов. Это «творить», «создавать», лепить, интереснейший глагол, сегодня будем говорить о нем. Лепить, слеплять. Строить и уготовлять. Уготовлять имеет, и лепить, кстати, имеет значение делать нечто целесообразное для чего-то. Так говорит Яхве, это пишет Исаия. Так говорит Яхве, сотворивший небеса. Он, Элохим, слепивший землю и создавший ее. Он уготовил ее, не впустую сотворил ее для обитания, слепил ее. Почти все глаголы творения в этом стихе замечательно соединились. Вот уготовлять – это делать нечто целесообразным. Так вот, речь зашла о светилах и солнце. Так ты тоже их уготовал. Для кого? Для нас. Для обитаемого мира. Псалом говорит о самом принципе космогонии в Библии. С каким ключом нужно подходить к истории сотворения мира, а если без него, то ничего не будет понятно. Будет хаос, глупость, суеверие и недоразвитость каких-то древних людей, которые свои мифы пересказывают. Ключ к истории сотворения мира вот такой. Сотворение мира описано так, что каждый его этап имеет отношение к человеку. Сотворение мира понятно только тогда, когда мы каждый этап сотворения соотносим с человеком, с его природой. Космогонии, которая не имела бы отношения к промыслу Божьему о человеке, в Библии нет. Космогонии. Учение о космосе, как если бы он существовал независимо от человека. Этого нет. Поэтому для человека верующего открытие галактик, открытие этих беспредельных миров, оно ничего не меняет. В Библии космогонии, которая не антропологична, нет. И сотворение мира есть важнейшая часть антропологии в Библии. Но дальше продолжаем вчитываться в текст. Ты уготовил светило и солнце. Это понятно, да? То есть принцип сотворения мира антропологичен. Светило и солнце. Что такое светило? Почему светило в единственном числе? Если бы ты уготовил светила и солнце, то это были бы звезды и солнце. Предполагают, что это может быть луна, но нет. Луна впереди солнца не будет упомянута. Смотрим, что означает слово светило в библейском языке. Ну, во-первых, это небесные светила. Во-вторых, это храмовые светильники. Но это и в том, и в другом случае это источник света. Будь то небесный свет от звезд, светил, или от храмовых светильников. Светильник – это источник света. Но самое интересное, что словом светило называется место, где собирается свет, где он концентрируется. Вот, например, мы знаем, что Бог весь есть свет. Потому что сказано у Иоанна в первом послании, нет в нем никакой тьмы. Бог весь есть свет. В нем нет никакой тьмы. Однако библейский символизм позволяет помыслить, что к нам еще обращено лицо Божье. Как свет какой? Какой? Собранный, сконцентрированный. Вот его можно назвать светило, лицо Божье. Псалом 89. Ты положил вины наши пред собою, сокрытое наше ты положил пред светилом лица твоего. Благодатный свет, разлитый в мироздании, он где собран в нашем мире? Где собран в нашем мире, в нашей земной жизни, где собран благодатный свет? Где благодать собрана? Ну, вот видите как. В Церкви Божией. Поэтому ее членам Христос сказал, вы мира. Да, вы свет мира. То есть тот свет, который в человеках собран благодатности своей, он собран в церкви. Поэтому вы свет мира. Но и тот свет, который в отдельном человеке собирается в каком-то члене его тела. В каком? В глазах. То есть свет собран в глазах. Светильник для тела есть око. Вот оно светило. Вот собран свет Божий. Он собран в твоих глазах. Этим светом ты смотришь на мир. Светильник, еще раз говорю, в том значении, которое есть собирание в какое-то место. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет просто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет лукаво, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, есть тьма. То есть нет, в глазах нет того света, при помощи которого можем видеть мир. Не собирается свет даже в глазах у человека. Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? И вот этот вот стих замечательный. «Ты уготовил светило и солнце», означает, что в четвертый день творения изменился сам принцип освещения мира. Солнце стало светилом, в котором собран не весь, но собран свет первого дня. Он теперь от солнца изливается на весь мир, на все мироздание, как условие жизни. Таков же и Христос, как одно из его имен – солнце правды. То есть в нем был собран и явлен людям, чье око просто весь свет божества. Во Христе был собран весь свет божества. И он все время, Христос, о себе так говорил. Свет пришел в мир. И о времени своей земной жизни он сказал. Еще на малое время. Свет есть с вами. Свет всего мироздания собрался вот здесь, в этом месте. Вы разговариваете с ним, вы с ним общаетесь. Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет. То есть Христос – это светило, которое собирает свет. Это солнце правды. Ты установил пределы земли. Ну, пределы вообще обитаемого пространства, где вообще все обитают, но также пределы для каждого народа. Всевышний установил пределы народов для их исторического бытия. Ты установил пределы земли. Лето и осень. Ты взлелеял их. Можно догадаться, почему сказано не лето и зима. Почему сказано лето и осень? А потому что есть среднегодовая температура. Вот какая будет лето и осень, такова, если мы знаем среднегодовую температуру, такова будет зима с весной. Вот и мы сейчас начали понимать, на несколько градусов изменится, и что начинается. Впервые лето и осень упоминается сразу после потопа. Сказал Господь, не стану еще поражать все живое, как я сделал. Уже во все дни земли, посев и жатва, холод и зной, лето и осень, день и ночь не будут субботствовать, не почиют. И вот здесь есть термин, на котором обязательно необходимо остановиться. Ты взлелеял лето и осень. Приходится переводить взлелеял, потому что слепил по-русски не звучит. А в еврейском именно так. Ты слепил лето и осень. То есть вот климат наш, без которого человек не живет. Ты его слепил. А почему же Господь слепил климат? А потому что человека он что? Тоже слепил. Как сказано во второй главе книги Бытия. И слепил Бог человека прах от земли. Так вот, чтобы лучше понять, почему мы должны особо Бога благодарить, что Он слепил, взлелеял лето и осень, обозрим область употребления глагола «лепить». Глагол «я цар» – «лепить». Это глагол, ну, чтобы было понятно его значение. А «ецер» – это будет горшок. То есть готовый, слепленный предмет. Хорошо сделанный, готовый к употреблению. Вот глагол «ецар». Если Бог что слепил, то с величайшей тщательностью мастера и целесообразностью его изделия. То есть слепил для чего? Смотрим, что же Господь слепил. Ну, всю землю он слепил. Вообще всю землю он слепил. Ну, человека слепил, это мы говорили. Народ Израиля Господь слепил. Целый народ он слепил. Тех, кто составляет церковь, Господь, а не так сказано, Господь слепляет воедино сердца их. Вот как действует благодать. Господь сам слеплять, потому что мы друг с другом не договоримся. А вот когда Господь слепляет наши сердца, получается тело Христово, слепленное. И ангела первотварного, который получил имя Левиафан, ну вот, Господь, как сказано, с любовью слепил. Вот для того, чтобы нечто качественно слепить, как, например, гончар лепит горшок, исходный состав, нужно что с ним сделать? Его нужно промесить как следует. Вот так осмысляется богословский образ, что Бог слепляет человека, ангела, землю, церковь, церковное единство и условия жизни. Вот все это обозначается одним глаголом «слепил». То есть каждая частичка исходного состава мыслится так, что Бог пропустил ее через свои руки. Каждую частичку. Это чрезвычайная тщательность работы. Лепить. В псалмах находим самую краткую формулу человеческого греха, когда он сознательно направлен против замысла Божьего о мире. Иерархия злодеев – это где? Это псалме 93. Иерархия злодеев именуется «престол губителей». Это иерархия. О том, кто на престоле или при нем, сказано, что делает стоящий грешник. Что делает? Слепляет, конечно. Он слепляет беззаконие. Слепляет вредное, вопреки уставу, опять-таки, вопреки Тора. Вот Тора перед ним, он все имеет перед собой и лепит беззаконие, вопреки уставу, имея текст перед глазами. Какой жуткий образ. Когда грешащий человек входит в узкий круг, те, кто стоит у престола губителей, и кто стал мастер греха, о нем говорится, что такой человек стал слеплять беззаконие, формировать беззаконие, делать его складным и целенаправленным. То есть мастер здесь тоже промешивает исходный состав до частички и слепляет беззаконие, руководствуясь планом и вдохновляясь идеей. В этом мастерстве грешник имеет великих предшественников. Хотя их уровня мастерства он никогда не достигнет. Кто эти предшественники? Это допотопные исполины. Гибаримы, нефилимы. О допотопных сказано. И увидел Яхве, что многое зло человека на земле. И всякий слепок, хотите горшок, хотите форма. Слово слепок, пусть будет слепок. И всякий, ну пусть, или форма оставить. Слепок. И всякий слепок мыслей, сердце его, только злое всякий день. То есть речь не идет о делах, о помыслах, потому что дела конечны. А помыслы злые пределы не имеют. И каковы же эти помыслы, к тому же сердце? А у них есть отчетливая форма. Они имеют предельно конкретную форму. Примерно такую же определенность, как горшок или любое гончарное изделие. Помыслы допотопных исполинов не были мечтательны или созерцательны, теоретичны, они не были проектированием или теорией, их помыслы были всегда производительны. Они достигали нужной степени отчетливости, чтобы лепить. Они были всегда готовы к внедрению. Это была вполне конкретная форма сердечной деятельности, произведения, помышлений. И только злое, и всякий день. Таких мастеров уже, как допотопные исполины, на земле не будет. Но к этому пределу стремятся современные мастера. Если мы говорим о грехе, то понятно, в каком контексте употребляется слово «мастер». Понятно? Вот. Русская пословица есть. Когда я рассказывал этот псалом, меня спросили, ну есть же вот пословица русская, на грех мастера нет. А в чем смысл? А в том, что всегда на каждого мастера греха найдется другой, который его обманет. И в конце счете перехитрит. А потом перехитрят его. Ну, самый простой пример сейчас приведу. Какой ресурс был у Троцкого? Какие способности были у Троцкого? Можете себе представить, если немножко знаете историю. Однако нашелся, да, который с другой стороны подошел, который ресурса не имел, другими качествами обладал. Но этот человек-то умер не своей смертью, потому что ему не оказали медицинскую помощь. И на него нашлись мастера греха. Вот что такое глагол «лепить» и «слеплять». Все, это было сердце псалма 73-го, но мы не должны забывать, в каких обстоятельствах он был написан, в обстоятельствах плена. Поэтому псалом возвращается к бедствиям плена. Вспомни это, Господи, враг поносит тебя, и народ низкий отвергает имя твое. Ну, вспомни это, открой будущее. Значит, вообще, почему Бог должен помогать человеку? Ради того, что человек в чем-то добр, добродетелен, молится хорошо. Ради этого или ради чего-то другого? Смотрите, вот стих. Вспомни это. Враг поносит Господа, и народ низкий отвергает имя твое. Почему Бог должен помогать? Не по нашим заслугам, но ради имени своего, которое поносит враг. Народ низкий, также подлый. То есть, это в данном контексте термин обозначает неподобающее поведение низшего по отношению к высшему. В этом заключается глупость и бессмыслица. Псалом 13. «Сказал низкий, в сердце своем нет Бога». У нас переведено «безумный». Нет, там точно «низкий человек», «подлый человек сказал, в сердце своем нет Бога». Вот тот, кто знает только низкое, он заключен в низком. Он есть человек низкий. Он не от вышних, как сказал Христос, он от нижних. Народ низкий, народ подлый, негодный. Вот такому народу в плен был отдан Израиль. Однако Израиль имел предупреждение от Господа, что он сам может превратиться в народ подлый, как сказано. И будешь народ низкий, негодный и бессмысленный. То есть страшно, имея богообщение, опыт богообщения имея, страшно от этого отвратиться. Это относится ко всякому народу, кто имел такой опыт, потом от него отвернулся. Мы о себе это можем вполне сказать, обозревая нашу историю прошлого века, до сегодняшнего дня. Следующий стих интересный, потому что есть такой термин «животина». Оно обладает тремя смыслами. Животина – это зверь, животина – это жизнь, и животина – это община. Не отдай животине, то есть зверю, душу голубицы твоей, а животину нищих твоих, собрание нищих, общину, не забудь навсегда. Не отдай животине душу голубицы твоей. Голубица – это символ беспримесной простоты, как Христос сказал, будьте мудры, как змеи, и беспримесны, как голубицы. Это есть также символ Святого Духа во всех Евангелиях. И есть символ верности и любви, о чем пишет Раши. Как у горынок, когда умирает самец, его подруга не образует пару с другим, так и народ Израиля не заменил тебя другим божеством, несмотря на то, что ты отошел от него. И народ остался, как вдова. Воззри на завет. Так, какой завет? Что такое? Воззри на завет. Ибо наполнились все мрачные места земли наполнились и стали обителями насилия. Так, воззри на завет. Завет какой? Что имеется в виду? На нас, как народ завета, воззри, нас вспомни. Нет, смысл более пронзительный. Воззри на завет как таковой. Вот мысль та же, что в стихе, что был выше – из недр устава твоего покончи, то есть духом Торы покончи. Здесь молитва. Ради завета как такового не дай нам исчезнуть, ибо тогда и завета не будет. Воззри на завет, ибо наполнились все мрачные места земли, стали обителями насилия. Мрачные места земли – это пещеры, где хоронили умерших, или для нас более употребительное слово – где хоронят? Гробы, совершенно верно. Гробы. А кто имеет жилище во гробах? Вот те, кто в духе нечистом, как бесноватый из Евангелия. Но таковые, кто там жили во гробах, были весьма свирепы. Воззри на завет, ибо если нас не будет, и завета не будет. Кстати, правильная мысль? Ибо наполнились все мрачные места земли. Они стали обителями насилия. Вот как жить в земле чужой, где повсюду во гробах вертепы разбойников и бесноватые? Вот что такое плен. Пускай земля чужая, вовсюду во гробах вертепы разбойников, бесноватые и свирепые. Вот что такое плен. Вот когда мы говорим, что мы были в плену в 20 веке, неизвестно вообще, что с нами сейчас есть, то надо иметь в виду вот это описание. Увидеть духовными только очами можно, посреди каких опасностей мы жили, и отчасти продолжаем жить сейчас. Да не возвратиться угнетенный, посрамленным, нищий и бедняк, да восхвалят имя Твое. Повторяется великая мысль Псалма 11-го. Когда нет милостивого в народе, когда нет верных среди сынов человеческих, что происходит? Говорит Господь, ради разорения нищих, ради стенания бедных, ныне восстану, говорит Господь, поставлю во спасение. То есть не ради добродетели, заслуг, молитв, этого нет. А вот ради разорения нищих, ради стенания бедных, ради страдания их. Восстань, Боже, оспорь спор с Тобою. Значит, оспорь спор с Тобою. Ну, оспорь спорящих с Тобою или укори укоряющих с Тобою. Оборот внутреннего содержания означает, что пусть само действие спорящих обратится на них самих. Восстань, Боже, оспорь спор с Тобою. Вспомни поношение на Тебя от негодяя, то есть от низкого, во всякий день. И кончается очень сильно. Не забудь голоса врагов твоих. И то важно, что враги говорят, но пронзительно голос их речей. То есть звучание голоса уже является оскорблением для Господа. Не забудь голоса врагов твоих, рев восстающих на тебя поднимается напрасно. Ну, глагол «поднимается», от него происходит название жертвы восходящей, жертвы всеприношения, прообраз жертвы Христовой. Рев восстающих на тебя вот жертва должна подняться, но и поднимается этот вот рев восстающих на тебя. Возвращая вас к мысли, что мировую историю можно мистически слушать, потому что в ней можно услышать шум народов, верных Богу, и шум народов богопротивных. И может ли одно заглушить другое? Нет. Ни один из них другой заглушить не может. Как сказано об этом шуме, Бог спасения нашего укрощает рев морей, пять моря, рев волн и шум народов. Теперь послушайте, как заканчивается псалом. Не забудь голоса врагов твоих, рев восстающих на тебя поднимается непрестанно, они враждуют против Бога.